Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
1 июля 2025 года, 12 часов дня, в Москве. У вас в гостях Теос Медиа и, как всегда, в это время по вторникам, Василий Ласточкин. Мы продолжаем читать книгу притчей. Строго говоря, практически две трети этой книги мы уже прочитали за почти полтора года. И осталось, наверное, два или три месяца до окончания вот этой серии передач, которая, надеюсь, полезна нам. И мы назвали эту передачу «Votum separatum». В переводе с латинского означает «голос меньшинства» или «отдельно звучащий голос», «голос мудрости», который все время пытается заглушить голос ее оппонента, глупости. И вот мы в прошлой передаче начали говорить о устройстве и устроении души, начав читать 24 главу книги притчи, которую мы сегодня и закончим читать. И вот в этой теме двучастной, первую часть которой мы посвятили устройству и устроению души, мы переходим ко второй части. Мы будем говорить о внешней перемене и внутреннем преображении, которые, к сожалению, очень часто друг другу противостоят. Точнее говоря, одна все время пытается подменить друг друга. Мудростью устрояется дом и разумом утверждается. И с умением внутренности его наполняются всяким драгоценным и прекрасным имуществом. Внешняя перемена – или внутреннее преображение. Мы понимаем, и мы с вами в прошлый раз об этом много говорили, о том, что душа определенным образом устроена, и вот этот образ дома, который очень близок к понятию души, к понятию нематериальному, конечно, и взвесить душу, измерить ее невозможно. Хотя в словах Спасителя о том, что душа больше мира, мы видим очень много смысла. И вот эта душа устраивается определенным образом и чем-то драгоценным может быть наполнена, как корабль, как дом. Она, эта душа, сравнивается с кораблем, который переносит какие-то ценности, вечность. И реже используется образ птицы как символа свободного полета. Все это душа, понятие до конца неопределенная и не конкретизированная. И тем не менее она является синонимом слова «жизнь», и она является в каком-то смысле ответом на вопрос «я». «Я» – кто такой? «Я» – это моя душа. И вот смотрите, как интересно получается. Очень часто мы стремимся к каким-то внешним переменам, которые иногда полезны, а бывают и очень вредны, которые иногда бессмысленны, а иногда бывают разрушены, потому что бывают внешние перемены, которые очень сильно влияют и на устройство души, и на те ценности, которые внутри устрояются, то есть устраиваются. Я еще хочу обратить ваше внимание на это русское слово «строй», «корень», да? Мы с вами знаем, что душу можно настроить определенным образом. А можно и расстроить, как настраивают или расстраивают музыкальные инструменты. Об этом Гамлет в одноименной пьесе Шекспира сказал очень четко. И вот это удивительное ощущение того, что очень часто желание внешних перемен расстраивает внутреннее содержание человеческой жизни. И мы об этом тоже сегодня поговорим, и потому под заголовком к нашему разговору будет три слова. Бунт, мятеж и революция. Эти три слова объединяют собой очень необычное явление, человеческом существовании. Необычное, но, к сожалению, постоянно сопровождающее человеческое существование во времени. Вот в этом существовании, отчужденном от источника бытия Бога, как нам не расстроить свою душу и не разрушить ее этой бесконечной тягой к внешним переменам? Сколько людей пытаются менять обстоятельства жизни, при этом не меняясь нисколько сами? Какой сегодня культ свободы, который превратили в абсолютную ценность? И вот это, как сказал Аверинцев в своей статье «Будущее христианства в Европе», тоталитарный релятивизм. Страшное слово, когда абсолютизируется относительность, а не конкретизируется абсолютность. И вот, сказав все это и прочитав снова вот эту фразу об устройстве и устроении души, давайте перейдем вот к каким моментам, которые я хочу обозначить, прежде чем говорить о бунте, мятеже и революции. Первое. Вот в Экклезиасте, 3 глава, 11 стих, говорится, что Бог создал все прекрасным и вложил мир, а в еврейском тексте вечность, в сердце человека. Человек, созданный по образу и подобию Бога, имеет в себе дух, который в той же книге притчи мы с вами читали, является светильником Господа. И без опоры на духовное, то есть лежащими за пределами того, что может ощущать и чувствовать душа, без опоры на эту духовную, душевное становится иногда гибельным, разрушительным. И вот когда после падения зло и грех проникли в душу человека, и человек пал, потеряв связь с этим источником бытия Бога, теперь он отчужден, в его сознании есть его собственный источник познания добра и зла. И мир, соответственно, тоже изменился. Он, как говорит Иоанн, теперь лежит во зле. И мир этот победил Христос, как он говорит своим ученикам в Евангелии от Иоанна, 16 глава, 33 стих. «В мире будете иметь скорбь. Мужайтесь, я победил мир». Зло побеждено в принципе, в абсолютном смысле этого слова, то есть онтологическом. Как говорил боец, и Бог победил зло, исключив его из вечности. Но оно продолжает оставаться мощной силой во времени и пространстве, мощной экзистенциальной силой. И эти силы греха и зла действуют в мире, который, по словам того же апостола Иоанна, проходит, то есть проходит мимо, а вот исполняющий волю Бога пребывает вовек. И поэтому спасение человека, спасение его души, которое Христос сравнивает с целым миром, да, он говорит, можно приобрести весь мир и потерять при этом свою душу, вот это является целью и смыслом нашего существования во времени. Личное бытие человека, которое требует мужества. Разумная и сознательная жизнь, именно такую жизнь Юнг считает духовной, и с этим трудно поспорить, которая для нас с вами является следствием причастности Христу. Вот это Царствие Божие внутрь вас есть, как говорится в Евангелии от Луки, в 17 главе, в 21 стихе, нарочно даю ссылки, чтобы вы могли эти места потом посмотреть. Это я так кратко резюмирую то, на чем мы в дальнейшем будем строить наш разговор. Чего мы не можем сделать, исходя из вышесказанного, мы не можем остановить то, что принято называть энтропией, моральной энтропией. Человек становится все хуже, мир этот погружается в это зло еще глубже. И вот эта моральная энтропия, которая выражается страшным словом деградация, она продолжается. Мы ее чувствуем в себе реже, а в других чаще ее видно. Эпоха всеобщего безумия, как заявил удивительный лектор Жаринов в одной из своих лекций, их можно смотреть. Великолепный знаток литературы, кстати. И вот человек не может остановить нравственную, духовную, психологическую, социальную энтропию. Но что же тогда происходит с нами, когда мы вот находимся в этой довольно агрессивной среде? Есть, в общем-то, не так много способов взаимодействия этой среды. Первое – это пассивное ей противостояние. Второе – это попытка активного ее преодоления этой среды. И третье – это агрессивное изменение этой среды своего обитания. И, конечно, как правило, ни одной из этих трех вещей нет в чистом виде, они, как правило, сочетаются друг с другом. Что предлагает нам мудрость Бога? Она предлагает нам разумное, в высшей степени разумное отношение к этой среде своего обитания, к миру, в котором мы живем, к обществу, культуре, политике, социальной жизни. Разумное участие. А там, где разумное, там всегда может идти речь о равновесии, асимметрии и отстраненности. Мы эти три вещи очень часто повторяем. Вот чему учит мудрость, которую мы с вами неоднократно обозначали как искусство хождения перед Богом. И вот в этом равновесии мудрость предлагает нам противостояние злу, прежде всего в самом себе, которое не исключает взаимодействие с окружающей нас действительностью. Я имею в виду действительностью внешней по отношению к нам. Она может быть капиталистической, она может быть коммунистической, она может быть либеральной, она может быть консервативной, какой угодно. Это внешняя действительность. Но одно мы можем сказать четко, и об этом, кстати, говорил очень много Достоевский, практически во всех своих романах. Никогда и никакое изменение среды обитания человека не в состоянии решить окончательно проблему греха в жизни общества. В своей удивительной повести «Сон смешного человека» Достоевский гипотетическую ситуацию рисует, как один грешник, попадая в рай, портит все. Кто в детстве из нас читал знаменитую вот эту повесть о Незнайке, который был в солнечном городе, потом «Незнайка на Луне» была еще эта повесть, Носов очень гениально в этой повести «Незнайка в солнечном городе» показал, что даже самое светлое коммунистическое общество может быть разрушено. В этой его повести всего три осла разрушают весь этот коммунистический рай. У Достоевского один разрушил рай, здесь три осла, которые превратились в людей чудесным образом при помощи волшебной палочки, разрушают весь этот светлый коммунизм. Иначе говоря, пока существует хоть один непреображенный внутренний человек, грешное сознание, опирающееся на само себя, никакой рай невозможен. Вот почему герой повести Достоевского говорит: это я все испортил. Конечно, были в эпоху просвещения такие люди, как Жан-Жак Руссо, утопически утверждающие, что человек ни в чем не виноват, что все дело в среде, и если мы изменим среду обитания, то человек станет другим. Как будто гусеница будет другой в навозе или в яблоке. Ее сущность-то не изменится. Но, к сожалению, многие поверили тогда в это. И это привело к чему ужасу и катастрофе, когда начали переустраивать не душу, а общество. Возник знаменитый лозунг «Свобода, равенство, братство», хотя ни о каком равенстве между людьми и речи идти не может, потому что люди разные, они не равны друг перед другом. Зато они равны перед Богом. Вот об этом как бы поклонники французской революции забыли. Об этом писал Карлей в своей истории французской революции, об этом позже, и благодаря тому же Карлейлю, Диккенс напишет в своей известной повести о двух городах, где показан весь ужас того, к чему мы сейчас с вами приходим. А приходим мы с вами к трем вот этим вещам, которые показывают развитие вот этой попытки изменить среду своего обитания. Вот это страстное желание поменять действительность, которая на самом деле угнетает наше сознание. Первое, наверное, самое очевидное – это бунт. Бунт как некая реакция. Как правило, внезапный, хаотичный и бессмысленный и беспощадный, как сказано Пушкиным в его знаменитом романе «Капитанская дочка». Бессмысленный, беспощадный бунт. Реакция на несправедливость, которая является, в общем-то, неизбежной в этом обществе. Спартак в Древнем Риме, Разин, Пугачев, примеров масса таких бунтов. И, как правило, все эти бунты, они хаотичны и беспощадны. На смену бунту приходит другая попытка, более, скажем так, рациональная. Это не значит, что она разумная. Это мятеж. Часто называют это восстанием. Что такое мятеж? Это когда одни люди пытаются прийти к власти, свергнув с этих мест других. Иначе говоря, это попытка поменять верх и низ. Поменять внешний порядок. Ну, чтобы господа стали слугами, а слуги – господами. Мы с вами будем еще читать в книге притчи в 30 главе о том, чего не выносит земля, и не выносит она, когда служанка становится госпожой, когда лакеи приходят к власти. Мы с вами свидетели исторически не так давней эпохи, когда верх и низ поменялись. Вот это восстание в ноябре 1917-го привело к страшному, катастрофическому, ужасному кровопролитию, не говоря уже обо всех остальных его последствиях и о массовом безбожии и так далее. Вы знаете, что в 1923 году, я не помню точно дату, состоялся уголовный процесс, да, в котором участвовал Луначарский, которым руководил Троцкий, и где Богу вынесли смертный приговор. Вот это безбожие активное. Вот вам восстание. Восстание уже ближе к тому демоническому, который открывается нам с вами в книге Исаии, 14 глава, когда Люцифер захотел поменяться с Богом местами. И вот это приводит нас к следующей, третьей фазе вот этой попытки переменить среду обитание, при этом не меняя самого себя, я подчеркну. Революция. Если бунт и даже восстание – это понятия все-таки локальные, то понятие революция – это понятие глобальное. Потому что речь идет о переменах, катастрофичных по своему масштабу. Потому что речь идет о таких переменах в обществе, политических, социальных, экономических и культурных, чего только стоит так называемая сексуальная революция в Америке в 60-е годы, к чему она привела сегодня. Все там начиналось. Что такое революция? Это попытка изменить порядок бытия. И вот эти революции, особенно во второй половине 20 века, я уже не говорю о так называемой научно-технической революции в середине 19-го, когда техника стала очень мощным фактором для того, чтобы насиловать душу человека. Посмотрите того же Чарли Чаплина в его в замечательном фильме «Тяжелые времена», где человек становится придатком машины. То есть революция, которая неизбежна, сопровождается насилием над душой человека. Очень дорого обходится эта фраза из партийного гимна большевистского: «Кто был ничем, тот станет всем». К сожалению, она буквально осуществляется. И вот, возьмите пример тех же оранжевых революций, до чего они довели в разных странах, и что мы сейчас с вами, что называется, вычерпываем последствия всех этих революций, от сексуальной, научно-технической и оранжевой, как угодно ее называть. А значит ли это, что я являюсь противником вообще всех перемен? Абсолютно нет. Но я устанавливаю в своем мышлении, во всяком случае пытаюсь установить приоритет внутреннего преображения над внешней переменой, потому что от обывательской поговорки «чужая поляна всегда зеленей» или «хорошо там, где нас нет», очень легко прийти к тому, что, наверное, что-то нужно менять в себе, прежде чем пытаться воздействовать на окружающую нас действительность. Что в итоге предлагает нам мудрость Бога? Устами царя Соломона, который удивительную книгу написал, собрав отчасти и поговорки, и свои мысли, и так далее. Мудрость учит правильному соотношению верха и низа в человеческом обществе. Вот почему вы увидите в 17 главе, в 17 стихе 24 главы книги Притчей призыв не радоваться падению врага и его неудачам. Мудрость говорит о нисхождении высшего к низшему и о терпении низшего по отношению к высшему. Чему учила все века мудрость царей? Состраданию. Вспомните короля Лира. Богач надменный, встань на место бедных, почувствуй то, что чувствуют они. Чему учат низы мудрость? Я имею в виду даже в социальном плане. Смирению. И вот это сострадание богатых и смирение бедных. И это касается всех сфер нашей жизни, нашей внешней жизни. Оно приводит к тому, что у человека есть возможность наполнять свою душу чем-то ценным и правильно ее настраивать. Интересно, что Клайв Льюис сказал, что весь этот жизненный опыт существования во времени, он говорит, что это всего лишь настройка инструментов. Играть по-настоящему наша душа будет в вечности в присутствии Бога. А пока, как он говорит, мы только настраиваем инструмент. Смотрите, как интересно говорит мудрость. Чужая боль, даже если это боль врага, соперника, конкурента, не может быть поводом для радости. Даже если вы почитаете книгу «Исходу», когда иудеи выходили из Египта с этими великими знамениями, с разделением Черного моря, гибелью фараона и всего его войска. Ведь они радовались не тому, что погиб фараон. И уж не радовались они бедам египтян, на которых все эти египетские казни так яростно обрушились. По вине, кстати, фараона. Они радовались спасению Бога. Вот мы, видите, приходим опять к этому равновесию, симметрии и отстраненности. Злорадство калечит душу. Вот интересно, что в книге Авдия, когда Эдом, а это потомок Исава, брата Иакова, давайте не будем запоминать, радуется всем бедам Израиля, Господь устами пророка говорит ему: не следовало бы тебе злорадно смотреть на день брата твоего. «Не негодуй на злодеев и не завидуй нечестивым», 19 стих 24 главы книги Притчи утверждает это однозначно. Возмущение несправедливостью, а она всегда присутствует в сообществе, в любом. Чувство вполне оправданное, но всегда двусмысленное. Зависть к успехам непорядочных и подлых людей. Обида за то, что, как нам кажется, наше порядочное поведение не привело к успеху. Это все отравляет душу. Яд начинает производить в нас горечь. Самолюбие может быть очень болезненным. Себелюбие может быть очень агрессивным. Вот от чего надо спасаться, в кавычках. И вот, вот почему, наверное, 20 стих книги притчей «Мудрость» утверждает и утверждает категорично, что у злого человека нет будущего, и светильник нечестивого угаснет. А вот у того же, кто нашел мудрость, обрел ее, будущее есть, и надежда его никогда не будет потеряна. То есть опора для личного бытия у мудрого человека, она вне этого мира лежит, вне времени. Потому что пытается найти опору здесь, в этом существовании, но это все равно как выдергивает себя за косичку из болота. Вот это желание перемен. Я вспоминаю эту знаменитую песню Виктора Цоя «Мы хотим перемен». Ну вот они и пришли, эти перемены. Немногих они, кстати, порадовали. Хотя кто-то ими воспользовался. И вот здесь нас должна, наверное, отрезвлять фраза. «Бойся, сын мой, Господа и царя, и с мятежниками не сообщайся». Мы с вами знаем из слов того же Экклезиаста, который в самом конце своей жизни сказал, что единственное сокровище – это страх Божий. И кто же здесь мятежники в 21 стихе 24 главы книги притч? Очень интересное слово еврейское здесь используется. Те, кто хочет перемен ради перемен. Перемен любой ценой, независимо от чего. То есть те, для кого перемена является целью, а не средством. Да, мы иногда понимаем, что для того, чтобы чего-то добиться, надо что-то изменить. В своих привычках, в своих своем расписании. Но для нас перемена вот эта не является целью. Мы делаем это для того, чтобы к чему-то прийти. Агитаторы всех родов, начиная от большевистских агитаторов, декларировали перемену как высшую ценность. Вот мы сейчас поменяем, вот царя не будет, вот не будет бедных, вот не будет богатых. Нам только надо поменять верх и низ. Революционеры, мятежники, восстающие, бунтующие. И вот это и происходило, причем неважно, как это происходило, мирным путем, допустим, как на Западе часто, или путем кровавых мятежей и революций, вело это все к очень серьезным последствиям, в том числе и для души человека, потому что это душу человека расстраивало и часто разрушало. Вот почему мудрость призывает нас не смешиваться и не сообщаться с переменчивыми людьми. В этом смысле консерватизм, как бы мы к нему ни относились, явление более здоровое, потому что, по крайней мере, какие-то ценности он пытается сохранить и консервировать. Не всегда может быть удобными способами. И существует тот самый здоровый консерватизм, который защищает, по крайней мере, здравый смысл и трезвую душу. Либерализм же, который сегодня господствует, на мой взгляд, разрушает, расстраивает. Потому что это всегда мятеж, бунт и революция против порядка личного бытия. Мы продолжим эту мысль сразу после небольшой паузы. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Всего на одну минуту мы прервемся.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
1 июля 2025 года, вторник, 12:30 в Москве, и Теос Медиа вместе с Василием Лашкиным снова продолжает разговор об устройстве и устроении души, о вот этих двух крайностях, о внешних, в отношении к внешней действительности. Пассивное с ней слияние, ну, иначе говоря, конформизм, или агрессивное ей противостояние, которое называется радикализмом. Мудрость учит нас выбирать золотую середину, обретая равновесие. И вот мы уже сказали, да, перед тем, как ушли на небольшую паузу, что да, либерализм во всех отношениях более опасен. Почему? Потому что он освобождает какие-то силы в человеке, он открывает какой-то ящик Пандоры страшный. И я считаю, что это угроза для души куда более страшная, чем консерватизм. Потому что при всем, иногда угнетении консерваторами, как многие считают, эти традиции консервативные, они что-то сохраняют и в буквальном смысле слова консервируют, если уж играть в эти слова. Погибель от мятежников внезапно. И предузнать беду невозможно, как говорит 22 стих книги Притчей 24 главы. Потому что внезапно придет погибель от них. И беду от них обоих, кто узнает. Бойся царя и не общайся с мятежниками, потому что ты не знаешь, какая беда и какое горе придет от царя, и какие последствия будут твоего смешивания с мятежниками. И опыт исторический, и здравый смысл подскажут нам, что необходимость перемен, она не может быть никогда безусловной, она всегда относительна. И да, перемены нужны, и многое меняется, и в лучшую сторону с точки зрения там, доступа, например, человека к образованию. В России 19 века грамотных было не больше 10% населения. И в переменах всегда есть какая-то польза. Но полезные перемены, как правило, из которых, конечно, есть исключения, постепенные. Резкие перемены, как правило, из которых еще меньше исключений, как правило, опасны и рискованы. И еще раз повторю мысль о том, что у праведного есть будущее, потому что мудрость руководит и устройством души, и ее устроением, то есть наполнением ее всем ценным, вечным, того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять, как поется в известной песне. Потому что мудрость-то, по сути дела, что она делает, если говорить в таком глобальном, вечном смысле этого слова, если мы внимательно вчитаемся в Евангелие от Иоанна, 14 главу, самое начало. Мудрость готовит нас к вечному, настраивает нас. Христос говорит своим ученикам: «Я ухожу, чтобы приготовить для вас обители». И Духа Святого Господь посылает в наши сердца, чтобы нас готовить к этим обителям. Вот почему мы должны, наверное, помнить о главном. Тот, кто оправдывает виноватого и осуждает правого, проклят. Потому что существует правота вне времени, вне обстоятельствах. Предательство друга, лжесвидетельство, обман. Они исключены из вечности. Такой человек, который не позволил Богу себя от этого зла избавить, не может быть причастным к этой вечности. Посмотрите, последняя книга Библии Откровения, последняя глава. Не может войти туда человек неправедный, лживый, пес, чародей, прелюбодеец и так далее. То есть, если нет этого внутреннего преображения, человеку не место в измененной действительности. Каких бы внешних перемен мы ни желали, как бы мы иногда не были успешными в их достижении, все те успехи, которыми этих перемен мы достигли, будут испорчены тем самым грехом, который живет в самом человеке. Вот почему, понимаете, говорящий правду обо всем, и я думаю, что мы сейчас говорим правду о светлом будущем, которое нам обещали все, и капиталисты, и коммунисты обещали победу над злом и несправедливостью. Так вот, тот, кто правильно говорит обо всем этом, он целует в уста, как говорит 26 стих 24 главы книги притчи. О чем вообще нам нужно все время думать или беспокоиться, и какую ответственность мы, собственно, несем перед лицом внешних перемен? Апостол Павел, живший в нелегкие времена, император Нерон в Риме, гонения, преследования, он называет их времена тяжкими, что уже о сегодняшних временах говорить. Он просит совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех людей, включая царей, начальников, чтобы мы могли проводить тихую и безмятежную жизнь во всяком благочестии и чистоте. О чем он молится? Не о конформизме и не о приспособлении, а о том, чтобы жить достойно своего призвания. Учиться этому равновесию, симметрии и отстраненности. Понимая, что Бог хочет таковое желание, чтобы все люди спаслись. Об этом пишет Павел в своем первом пастырском послании Тимофею во второй главе. И вот я вспоминаю, мы же росли, вот, во всяком случае, моё, юность, моё детство, я родился в 1959 году, оно связано вот с этим бунтарством. Да, нам очень близки были стихи Лермонтова про одинокий парус, да, а он мятежный просит бури, как будто в буре есть покой. Вот вам Лермонтов. А каков итог такого отношения к жизни? Давайте посмотрим с точки зрения даже опыта. Все эти бунтовщики, мятежники, революционеры, возьмите того же Лермонтова. Финал-то какой? Печорин, герой нашего времени. Безразличие, цинизм и скептицизм. Расстроенная душа и душа опустошенная. Семен Франк, наш замечательный русский философ, в своей работе «Духовная основа общества» утверждает, что сами революции, эти судорожные и безумные покушения на самоубийство, суть выражения прошлого и идет из прошлого. В них сказывается губительное действие ядов, накопленных в прошлом, и судорожные попытки избавиться от них. И если они и не приводят к гибели общества, я имею в виду революции, то это всегда определено тем, что израненный, обессиленный ими общественный организм через некоторое время оживает под действием сохранившихся в нем здоровых сил. За счет чего выживала та же советская власть 70 лет? Да, за счет того, что в ней выжила семья, мораль. Ее до конца убить невозможно. Возник этот моральный кодекс строительного коммунизма, которым пытались заменить, да, 10 заповедей. И вот я думаю вот о чем. Честертон прав был. Люди, которые пытаются менять мир и постоянно меняют свои убеждения, остаются все теми же неизменными и нечестивыми. Их бунт, их мятеж, их революция, в общем-то, ведут к анархии. Мудрость призывает нас к страху перед Богом и уважению к людям. Людям, в том числе, которые представляют эту власть. Апостол Павел в послании к римлянам, 13 глава, утверждает, что любой начальник, представитель Бога, что было бы, если бы не было инспекторов ГАИ на дорогах? Подумайте, какие бы они ни были, пока они там есть, есть еще возможность остановить безумцев. Сколько людей гибнет на дорогах сегодня? Благодаря тем, кто бунтует против порядка. И кто такие вообще мятежники? Вот в латинском переводе очень интересно, мы с вами говорили об этих мятежниках, с которыми рекомендует мудрость не общаться. Это люди, которые не способны утвердить себя в каком-то порядке. Куда вы их ни поместите, они везде все расстраивают. Я вот смотрю даже в следственных изоляторах, куда я хожу регулярно, есть разные типы подростков. Одни, в общем, в хорошем или плохом смысле, но все-таки как-то привыкают и даже приспосабливаются. Это не всегда плохо. Другие постоянно пытаются лбом эти, я условно говорю, конечно же, эти стены разбить, ничего не меняя, при этом они вредят только самим себе. В латинском тексте вот этого 22, 21, 23 стихов, которые мы читали о мятежниках, используется любопытное слово. «Детракторибис». Я уж привожу это слово. Буквально, значит, отвлекающие. И вот в этом смысле мятежники, желающие перемен любой ценой, отвлекают людей от главного, от смысла, который должен руководить личным бытием человека. И еще раз говорю, бытием, а не существованием. Между ними огромная разница. Существовать можно, приспособляясь к среде, и мудрость не призывает нас к такому приспособлению. Существовать можно, агрессивно пытаясь эту среду изменить, но быть можно только, соотносясь с источником своего личного бытия, Богом, который предлагает нам определенный порядок. Поэтому любая попытка переменить существующий порядок вещей, скажем так, поменять верхи с низами, как правило, приводит к разрушению, хаосу, после которого наступает период какого-то восстановления относительного, но утраченное в хаосе уже не вернуть. После каждого бунта, после каждого мятежа, после каждой революции происходит что-то, что в человеке необратимо меняется. И поэтому, когда мы говорим о желании каких-то радикальных перемен, когда человеком руководит, знаете, такое странное чувство, я хочу, чтобы я делал все, что я хочу, и чтобы мне при этом ничего не было за это. В общем, когда Федор Михайлович Достоевского спросили, чего же он хочет и как он понимает рай, он говорит, рай – это место, где я могу делать все, что я хочу, но при этом никогда не способен захотеть неправильно. Пожалуй, лучше не скажешь. При этом я не оправдываю, если посмотреть историю, жестокость и тиранию людей, которые стояли у власти. Они за это, в конце концов, перед Богом ответят. Я просто хочу сказать, что бунтующие, мятежники и революционеры, как бы они ни восставали, в итоге ситуацию только усугубляют. Я не говорю уже о том, что вредят они себе. И тут ничего не сделаешь. Ничего. Потому что от перемены мест слагаемых только в математике сумма не меняется. Когда речь идет о сообществе, когда речь идет о соотношении зла и добра, давайте условно скажем, сумма зла при перемене мест слагаемых, как правило, увеличивается. И поэтому, наверное, главным героем в книге притчей, если исходить из того, о чем мы говорим, читая 24 главу, становится не тот, кто все меняет, а тот, кто, веря в неизменное, меняется сам. Вот это тайна внутреннего преображения, когда вот Андерсон высказывает ее гениально в своем произведении «Гадкий утенок», а Колоди в своей повести о Пиноккио, когда гадкий утенок превращается в прекрасного лебедя, деревянный мальчик становится живым ребенком, ну а для христиан всегда этим символом была бабочка. Гусеница, умирая, преображается в эту бабочку. К этому нас призывает апостол Павел в 3 главе 2 послания к Коринфянам. Потому что там, где Дух Господень, там свобода внутренняя. Свобода участия в этом удивительном преображении души. И вот почему мы никогда не обретем покой в желании перемен и даже в их осуществлении. Очень часто люди, которые что-то меняли в своей жизни, потом плохо заканчивали. Добиваясь желаемой перемены, это браки бывают от супругов, они уже не могли наслаждаться общением с ними. Вот так и бывает. Мудрость вооружает нас на битвы особенного рода. Это битвы, в которых мы учимся смиряться перед правдой. Прежде всего и правдой, искать Царство Божьего. Мы отказываемся от лицеприятия, мы ищем равновесие между опасным нравственным безразличием и разрушительным произволом мятежа. Есть люди, которым все равно, есть люди, которым не все равно. И, наверное, здесь очень уместно будет вспомнить, что все 10 заповедей сводятся к одному. Люби Господа Бога своего всеми силами, всей душой, всем сердцем и ближнего, как самого себя. На этом все стоит. А не на том, насколько мы научились любить все человечество и менять весь мир. Достоевский тот же сказал, что как легко это любить иногда все человечество, как трудно любить отдельного человека. Мудрость учит нас терпеливому труду, ответственному отношению ко всему внешнему. Какова наша мера ответственности? Я считаю, и это мое мнение, что мы должны отвечать за те решения, которые принимаем мы. И не несем ответственности за те решения, которые принимают другие. В этом смысле апостол Павел прав, когда он пишет Галатам, что каждый несет свое бремя ответственности. Он перед этим, кстати, говорит, носите бремена друг друга. Тут противоречия нет никакого, потому что там два греческих слова. В первом случае он говорит, носите бремена друг друга, имея в виду, терпите несовершенство человека, который рядом. Во втором, каждый несет свое бремя. То есть у каждого есть своя доля ответственности перед тем вечным смыслом, в котором, вечным смыслом, который в нас Бог обнаруживает. И вот заканчивая этой передачей, я хочу опять-таки в который раз пожелать нам трудолюбия именно в этой внутренней жизни нашей, от качества которой зависит много, если не все. Горе нам, если мы считаем, что внешние перемены помогут нам кем-то стать. Иногда да, но чаще всего нет. И пусть мудрость защитит нас, мудрость Божия, от лени, безответственности и от этих глупых, двусмысленных попыток что-то поменять внешне, прежде чем произойдет необходимое. Перемена внутри. На этом я прощаюсь с вами и желаю нам всем обрести добрую волю, мужество и мудрость. До следующего вторника. Всего доброго. Спасибо за внимание.